Империя рухнула, оставив после себя памятники культуры и цивилизации. Их понемногу заносят песком времени. И этот зыбучий песок уже поглотил многие вещи и понятия прошлых лет. Знаменитый фонтан дружбы народов на бывшей ВДНХ. Когда-нибудь археологи откопают его и будут гадать, что символизировали золоченые статуи конца второго тысячелетия нашей эры. Каким богам поклонялись люди, поставившие эти статуи. И почему их 16, если республик было 15? Специалисты объясняют, 16-я статуя символизирует Карело-Финскую ССР, исчезнувшую задолго до остальных. Но какая именно из фигур такую республику означает, уже сейчас, спустя всего 10 лет после распада империи, не помнит никто. Понадобились настоящие раскопки, чтобы достоверно узнать, это женщина в платке в Беларуси.
Христианство, как и в России, одновременно принято, 988 год. Усвоение христианства идет. Христианизация Руси способствует ее вводу в мировую художественную культуру и цивилизацию. А потом начинаются сложные проблемы. Появляется у нас Великое княжество Литовское, 14-16 век. Потом Великое княжество Литовское входит в состав Речи Посполитой. Трело раздела, конец 18 века. И Белоруссия в составе Российской империи аж до 1991 года. Империя, потом Советский Союз.
Олицетворением любой союзной республики для нас всегда была ее столица. Киев, Таллин или Тбилиси. Но когда звучало слово «Белоруссия», миллионы советских людей вспоминали не город, а Брестскую крепость.
Справедливо, что именно Брестская крепость стала символом той войны. В судьбе ее защитников отразилась судьба всего военного поколения. Сталин старательно забывал о первых днях и месяцах Великой Отечественной, о погибшей по его вине армии, о миллионах пленных и о его собственной панике в июне 41-го. Тех, кто мог бы ему об этом напомнить, отправляли на Дальний Восток или на Север, или вообще за пределы памяти. Хрущев разрешил говорить. При нем, благодаря писателю Сергею Смирнову, страна узнала о том, как начиналась война. О том, что когда немцы уже были под Смоленском, в Брестской крепости все еще шли бои. Брошенные московским командованием, последние из уцелевших советских солдат, без воды, продовольствия и боеприпасов, сопротивлялись огромной германской армии. Страна узнала, что вслед за немецким пленом многих героев Брестской крепости ждал плен сталинский. Так главнокомандующий мстил своим солдатам за то, что они посмели уцелеть. Потом к власти пришел Леонид Ильич и решил сделать из подвига мероприятие. Наградить в этой связи себя он, правда, не решился. И через 20 лет после войны звание героя присвоили крепости. К 30-летию боев в 71-м году здесь открыли мемориалы. Брестская крепость стала местом обязательного паломничества для экскурсионных групп. Трагедия двух стрелковых дивизий окаменела и стала памятью. И вот прошли годы. Советского Союза уже нет, а в крепости по-прежнему горит вечный огонь, по-прежнему в почетный караул встают местные школьники. Все как раньше, только людей значительно меньше. Зато восстановлен православный храм.
Если раньше и патриотизм, и любовь к родине, и программа воинского воспитания молодежи, это шло под эгидой партии. Партия заставляла, можно сказать, насильно. То после разрушения коммунистической партии все это дело стало отдано просто на откуп народа простого. И вот это место пустое в идеологии, которое занимала компартия, конечно, по праву заняла религия. Религия, которая также эти же истинные моральные ценности, она таким же образом прославляет и подвигает их к народу.
Вера и цинизм, слава и позор часто соседствуют в жизни. Почти в самом центре мемориала есть еще один памятник истории. Многие десятилетия он простоял практически незамеченным. Неудивительно, на место позора не водят экскурсии.
Брестская крепость. Развалины Белого дворца. Здесь в 18 году был подписан знаменитый Брестский мир. Помните? Пример гениальной ленинской тактики. Ильич предвидел, что в ноябре в Германии будет революция, и как истинный стратег пожертвовал материалом ради сохранения темпа.
Ну, а сюда мы еще вернемся.
Легендой о ленинском предвидении От нас скрывали простую драматичную суть происходившего здесь. Ради того, чтобы усидеть в Кремле, большевики одним росчерком пера отдали 1 000 000 квадратных километров российской территории и треть тогдашнего населения страны. Именно здесь, 3 марта 1918 года, прекратила свое существование Российская империя и началась другая империя, советская. Кстати, до Беловежской пущи тут рукой подать. Что-то есть в этих местах.
По договору, который был заключен в марте 18-го, Россия отказывалась от Прибалтики, Украины, Финляндии, части Армении, должна была распустить армию. Даже большевики понимали, что это неприлично. Никто не хотел подписывать. Троцкий, бывший министром иностранных дел, в сердцах объявил свое «ни войны, ни мира» и уехал в Москву. Делегацию Ленину пришлось собирать и отправлять в приказном порядке. В то время, когда подписывали Брестский мир, этот город назывался Брест-Литовск. Обычный имперский город вдали от всех границ. Граница Российской империи проходила западнее Варшавы. После всех революционных катаклизмов город стал обычным польским городом Брестом над Бугом, от которого до границы с Советской Россией было скакать и скакать, теперь уже в другую сторону. В 1939 году судьбу этого уездного рая разом повернули 2 подписи на карте мира – Молотова и Риббентропа. Крайности наконец сошлись, Польша перестала существовать, а радостные победители встретились в Бресте и провели там торжественный парад. Была страшная война и передел Европы, но польский Брест так и остался в Советском Союзе и стал нашим главным пограничным оплотом на Западе. За кордоном начиналась Польская Народная Республика, но доверия к полякам у советской власти не было отродясь, и границу стерегли основательно. Согласно главенствовавшей доктрине, с той стороны к нам косяками ползли шпионы и диверсанты, а от нас они же, плюс всячески отщепенцы, пытались вывести самое ценное – военную тайну, черную икру и древние иконы. Изъятые на границе тайны возвращали обратно, икру утилизировали на месте, а вот девать иконы было некуда.
В 1973 году мы начали с таможни уже получать систематически довольно-таки большие партии икон, прежде всего, и в основном до сих пор их получаем. Опять же, изделия медного художественного литья, других культовых предметов, книг иногда, нумизматики, орденов и медалей. Произведения живописи, прикладного искусства, скульптуры, почти все, мебель даже включительно.
А вот японский фарфор, небось из коллекции Фондорина. Это не Эрмитаж, а Брестский краеведческий музей. Сюда привозили вещи, изъятые на местной таможне.
Выгодно все-таки иметь у себя границы. Почти все, что пытаются вывезти через Брест контрабандисты, они берут в России. А оседает это теперь в самостоятельной Беларуси. Джульбарс со своим Карацупой с грустью смотрит вслед поездам, уходящим со станции Брест-Центральная в сторону заката солнца. Поезда на запад идут все время. Свободных мест в них почти нет. Сейчас же трудно поверить, что в советские времена для того, чтобы пересечь государственную границу, нужно было знать не только имя первого секретаря, скажем, Компартии Чехословакии, но и что сказал по поводу открытия Катовицкого металлургического комбината товарищ Брежнев Леонид Ильич. Впрочем, один из атрибутов железного занавеса сохранился и поныне.
Брестский железнодорожный узел. Здесь наш нестык с Европой перестает быть метафорой. Здесь его можно просто пощупать. Вот он, под этой вагонной тележкой. Российскую железку начали строить 200 лет назад и сразу построили шкалерьей на 9 сантиметров шире европейского стандарта. Сделано это было не по пьяной лавочке, а с дальним умыслом. Ну, во-первых, более широкая колея соответствовала широте русского характера, да и грузопотоку. А во-вторых, сделали это, чтобы, ежели чего, то враг не прошел, по крайней мере, не проехал. Император Николай Павлович постарался ради грядущего совка. При нем появились и железные дороги, и железный занавес. И уже 1,5 лет нельзя проехать из России в Европу и обратно. Вас будут переставлять вместе с вагоном.
Для тех, кто никогда не выезжал из нашей страны на поезде, рассказываем, как это происходит. Сначала вагон, идущий, например, из Минска в Кёльн, прибывает на пункт перестановки. Там его поднимают огромными домкратами, выкатывают из-под вагона наши колеса и вкатывают на их место заграничные. За этой процедурой внимательно наблюдают польские стрелочники, которые будут отвечать за этот поезд дальше. На все про все уходит минут 40 и вперед. Но есть транспорт, который и в советское время, и сейчас преодолевает железный занавес беспрепятственно. Этот транспорт – газопровод. Со скоростью курьерского поезда российский газ летит из Сибири в Германию или Италию. Летит, как сами понимаете, через Беларусь.
Газопровод «Ямал-Европа». Живой кровеносный сосуд мертвой империи. Советский Союз распался 10 лет назад, но гигантское сердце Сибири по-прежнему обеспечивает теплом уже отвалившиеся члены. Россия, как и раньше, сдает голубую кровь своих недр Европе, этим донорством зарабатывая себе обед. А для независимой Белоруссии транзит российской нефти и газа обеспечивает львиную долю бюджета. Здесь-то не только обед, но и завтрак с ужином.
Ничего предосудительного в этом нет. Белорусы российский газ не воруют, а наоборот, добросовестно переправляют на Запад. За это российское правительство в последние годы продает республике тот же газ по цене в 3 раза ниже, чем для всех остальных. А часть топлива и вовсе поставляется бесплатно, за транзит. Такая ситуация всех устраивает, в особенности тех, кто работает в самом газовом хозяйстве.
А я вот как раз говорю, у нас зарплата высокая, поэтому к нам все идут. А так, в общем-то, зарплата низкая. У нас президент обещал зарплату к концу года $100. У нас, скажем, вот за сентябрь средняя заработная плата 250 тысяч рублей на одного работающего. Это порядка $180. То есть мы больше $100 получаем уже давно.
С Игорем Викторовичем Пименовым мы встретились на самой современной в Беларуси Несвежской компрессорной станции. Выяснилось, что земля, на которой стоит станция, российская. Белоруссия сдала ее в аренду нашему «Газпрому». Вообще, где тут Россия, где Белоруссия, без пол-литра не разберешься.
Я в Белоруссии живу последние 22 года. Я попал по распределению сюда, в Белоруссию, сам я русский. Значит, мне очень понравилось в Белоруссии. Да, и сейчас нравится. Хороший климат, природа хорошая. И вообще, до развала Союза Белоруссия была, наверное, самым лакомым местом в бывшем Советском Союзе. Здесь всегда было в магазинах много всего, и продуктов питания, и товаров. Ну, сказывалось влияние, может быть, Запада. Культура народа довольно высокая. И мне это понравилось.
Помимо газа, через Белоруссию течет и российская нефть. Здесь проходит часть знаменитого в советское время нефтепровода «Дружба». Белорусы по-братски берут по $2 за каждую тонну российской нефти, уходящей на Запад. Украинцы тоже по-братски берут вдвое больше. В последние годы появился новый способ извлечения дохода. Деньги берут с тех, кто едет на машине из Европы в Россию. Перегон подержанных иномарок превратился в мощный бизнес, и белорусское правительство оказалось не прочь к нему приобщиться. Вообще то, что географическое положение – это серьезный экономический ресурс, в Беларуси поняли недавно. В советское время по причине отсутствия полезных ископаемых республику назначили сборочным цехом Советского Союза. Помимо уймы чего-то военного, в Беларуси делали телевизоры и мотоциклы, часы, холодильники и фотоаппараты. Делали тракторы «Беларусь» и грузовики «МАЗ».
Приятно и любопытно бывает встретить ровесника. Завод «БелАЗ». Мы с ним родились одновременно, в 1958 году. А разница в размерах объясняется очень просто. В моем создании не принимала участия вся страна.
БелАЗ – это настоящий памятник экономной экономики. Где и кому еще пришло бы в голову строить завод по производству карьерных грузовиков за 1000 километров от самих карьеров? Вот и сейчас, как в достопамятные советские времена, огромную машину сначала долго и тщательно собирают, потом проверяют, потом разбирают, грузят на платформу, долго-долго везут куда-нибудь в Сибирь, там выгружают и долго-долго чешут в голове, решая, что с этим делать. То ли самим собрать попробовать, то ли вызвать умельцев из Беларуси.
Thank you.
90-х годов у нас появились вот эти деньги, так называемая звериная серия. Это вообще уникальная серия в истории денег, потому что практически во всех странах мира используется изображение животных на купюрах. Но чтобы вся серия, такого не было ни в одной стране мира. Почему она возникла? Ну, опять-таки, тогда времена политически еще более сложные были. И непонятно было, что и как изображать. А что касается зверя, ни у кого не вызывает отторжения. Милое, симпатичное животное.
Замена вождя мирового пролетариата на обычного косого произвела на электорат такое сильное впечатление, что название первых белорусских денег стало именем нарицательным. Сейчас зайцев уже нет. Вместо них по республике бродят банкноты, отдаленно напоминающие российские рубли.
Во многих странах на купюрах печатают, скажем так, портреты государственных деятелей, литературы, искусства. В Белоруссии, как, наверное, и в России, не печатаются потому, что мы живем в стране с непредсказуемой историей, и пока не установилось мнение о той или иной значимости в политической или культурной жизни страны тех лиц. То есть, скажем так, в обществе нет единого мнения о том, чьи портреты нужно печатать. Новые белорусские деньги хорошо защищены от подделки. То есть, если вот сравнивать их с американскими долларами, то ряд экспертов говорит, что белорусские деньги защищены лучше.
По поводу защищенности. Самая большая белорусская купюра – 10 тысяч рублей. Это сегодня примерно 6,5 долларов. И в Минске нам говорили, что защищена она от подделки действительно не хуже, чем американская банкнота аналогичного достоинства – 6,5 долларов. Но здания на деньгах действительно изображены очень красиво.
У каждого города есть осязаемое прошлое. Свое барокко, свой классицизм. Старая Москва, старая Одесса, старый Баку. Старого Минска нет. Война стерла его, а послевоенная застройка уничтожила саму память о том, что было здесь когда-то. Сегодняшний Минск в архитектурном отношении, пожалуй, самая советская из всех столиц бывшего СССР. Впрочем, не только в архитектурном. Ничто так не омолаживает, как чтение белорусских газет. Молодеешь сразу лет на 20. Смотрите. В тот же день, после полудня, прошло расширенное совещание руководящего актива Гомельщины, на котором рассматривался вопрос социально-экономического развития области. Обращаясь к собравшимся, он сказал, что принял решение побывать во всех регионах, чтобы развернуть работу на местах по выполнению программы социально-экономического развития на пятилетку. А так почитаешь, да и удивишься, обнаружив тут же на соседней странице слово «интернет».
В политическом плане, конечно, сегодня Белоруссии очень сложно найти свое место так, чтобы оно было уважаемо, чтобы народ был сыт, интеллектуально развит, богат, чтобы он был уважаем и дома, и за пределами дома. Это очень сложно. Это нужно быть выдающимся политиком, чтобы вот это осуществить. Это очень-очень непросто. Найти, чтобы политик, который устраивал и крестьянина, и профессора. Политик, который устраивает и Россию, и Европу. Политик, который ощущает вот пульс времени и находит нужные слова и нужное общение с каждым, с разным человеком. Это большой талант. И мы знаем, что очень редко кто им обладает.
Мы прожили в Беларуси всего несколько дней, но уже поняли, каким должен быть настоящий руководитель. Он должен лично обеспечивать урожайность и надои, контролировать цены на жилье и чистоту улиц, защищать материнство, быть родным отцом старикам, играть в хоккей, поощрять искусство, защищать военнослужащих. И тогда он будет...
Ну, бессмертие – дело наживное. А пока о вполне живом и очень здоровом президенте Беларуси граждане республики говорят почему-то как о мертвом. Либо хорошо, либо ничего.
Таких еще нужно поискать.
Он старается, он хочет, чтобы зарабить для наших людей хорошее. Но трудно ему, трудно.
Помощники у него слабоватые. А сам он президент, он вникает у нас во все дела.
Он честный человек. Он не жулик.
Кандидатуры лучше я не вижу.
Сам он симпатичный мужчина. Ну, я думаю, что вполне подходит, если народ выбрал.
Больше мы никого не будем выбирать, только его.
Если мы возвратимся в наше любимое мной Средневековье, то ничего нет нового в этом мире. Поэтому, например, период иконоборчества сменяется периодом иконопочитания. И период иконоборчества, кстати говоря, всегда бывает очень непродолжительным. Больше века он нигде не длился.
Что было бы, если бы не было Лукашенко? Может, не было бы в Минске чистых улиц, но была бы свободная пресса. Не пропадали бы один за другим оппозиционеры, и студентов не гоняли бы, как при царе Горохе, на лен и картошку. Или гоняли бы. Можно только гадать. Ветер истории подул так, а не иначе. Но самую большую беду принес в Белоруссию обычный ветер. Если бы в конце апреля 86 года он дул, как ему положено, с запада на восток, эта беда пришла бы в другие рубежи. Но он повернул в обратную сторону и принес никому невидимые альфа и гамма-частицы из взорвавшегося Чернобыля на белорусскую землю. Зараженная оказалась почти пятая часть территории республики. Около трети жителей Беларуси так или иначе подверглись радиоактивному облучению. Тогда масштаб трагедии осознали только специалисты-атомщики. Кто-то из них, как академик Легасов, покончил с собой. Остальные просто перестали доверять Горбачеву.
Вот тут я решил, что нет. Это все равно он испорчен по-другому. По-другому, не так, как прошлые советские люди. Потому что фактически, простите меня за откровенность, ведь я не понимаю, как его там делают президентом зеленых, его там может обожать Германия, я понимаю, что для него сделал. Но когда говорят о его экологических достижениях, это просто насмешка. Потому что везде были инструкции, как надо поступать в случае подобного рода аварии. И долг, святая обязанность главы государства было объявить об этом людям. Он был фактически главой государства. И то в том, что его окружали грамотнейшие консультанты, Александров и Легасов, и что они это отлично понимали, я все понимал это так. А он, значит, все спокойно, ничего. То есть он повторял такую банальщину, ну, в общем-то, совершенно недопустимую. Здесь я понял, что, увы, он, к сожалению, не очень отличается от того, что было раньше. Я снял этот портрет, и больше никаких портретов у меня уже никогда не было.
Непрерывная смена завоевателей и порядков воспитали в белорусах невозмутимость и терпение. Здесь веками мирно уживались католики и православные, иудеи и мусульмане. Даже в советское время здесь сквозь пальцы смотрели на то, что друг напротив друга стоят и исправно действуют православная церковь и католический костел. Сегодня, в отсутствие государственной идеологии, в Беларуси не возбраняется исповедовать любую, в том числе и самую традиционную для СССР.
Среди прочих культовых сооружений есть в Белоруссии храм и для граждан, исповедующих марксизм-ленинизм. Вот он. Это дом-музей первого съезда РСДРП. События, происходившие здесь в марте 1898 года, в советской мифологии занимают место христианского благовещения. Впрочем, гораздо более первый съезд РСДРП напоминал «Тайную вечерю» в отсутствии главного персонажа.
Дом железнодорожного служащего Румянцева, в котором проходил первый съезд будущих коммунистов, во время войны был сожжен дотла. Позже, для нужд верующих в пришествие коммунизма, была изготовлена копия в натуральную величину. Весной 1898 года здесь, в домике на самой окраине Минска, собрались всего 9 человек. Ленина среди них не было. Единственное, что оказались способны собравшиеся, это придумать название партии РСДРП и выбрать ЦК в составе 3 человек – Радченко, Эдельман и Кремер. Тогдашней социал-демократии принципиально других фамилий ожидать не приходилось.
Местечко. К такому существительному прилагательному не требуется. Местечко может быть только еврейским. Раньше в Беларуси их были сотни. Целые города – Бобруйск, Мозырь, Пинск, Могилев – росли как столицы этой отдельной цивилизации, многие века сохранявшей себя среди враждебных империй. После всего, что случилось в 20 веке, местечек в Беларуси почти не осталось. Мы в одном из немногих уцелевших. И заманчиво думали, что уцелело оно благодаря своему названию. Называется местечко «Мир».
Евреи жили здесь сотни лет.
С тех пор, как литовские князья разрешили им селиться на своих землях. В результате разделов Польши евреи оказались под властью русских царей. И первой же новой правитель, императрица Екатерина II, запретила им уезжать из этих мест и торговать в центральных русских городах. Появилась печально известная черта оседлости. С тех пор за пределами губернии, где евреям жить было разрешено, лиц семитской национальности отлавливала полиция. Приходилось сдавать взятки. Традиция, однако. Потом евреям запретили жить в деревнях, и они вынуждены были переселиться в местечки и города. Наследство от Российской империи еврейская проблема досталась Советскому Союзу, и в первое время ее удавалось успешно решать.
Государственным в то время были 4 языка. Это русский, белорусский, еврейский и польский. И каждый человек, который работал в административной сфере, он обязан был знать 4 языка. Обязательно было. У меня дома сохранились документы моего мужа. И они все, штамп, делятся на 4. Вот представляете, как это интересно? 4 государственных языка. И ничего, никому это не мешало. Это только обогащало всех.
При советской власти на многовековой еврейский вопрос был дан, наконец, еврейский ответ. Черта оседлости лопнула, пружина много веков сдавливавшая здесь евреев распрямилась, и персонажи Башевиса Зингера и Шалом Алейхима вырвались из маленького мира в большой. Вырвались, чтобы изменить карту этого большого мира и принести славу. Увы, не России, а другим государствам.
Витебск. Небольшой город на севере Беларуси. В конце 19 века здесь было 30 улиц, железнодорожная станция и трамвайная ветка, одна из первых в России. А еще здесь были изумрудная коза, скрипач на крыше и влюбленный, летящий по небу. Потому что здесь жил и писал Марк Шагал. Он уехал отсюда в 1922 году и прожил еще 63 года. И благодаря ему о существовании Витебска узнали в мире. Прикосновением его кисти гордились Нью-Йорк и Лондон, Париж и Иерусалим. Его картины жгли по приказу Геббельса. А на родине про Марка Шагала просто забыли на несколько десятилетий. Советской власти оказались не нужны изумрудная коза, скрипач на крыше и художник, сумевший взлететь над родным городом, как умеют только птицы, боги и влюбленные.
Вот таким был Витебск Шагала. Маленькие одно- или двухэтажные кирпичные дома, которые не штукатурились. И благодаря тому, что они делались, кирпичи для этих домов делались из местной глины, они имели такой характерный бордовый цвет, который, собственно, Шагал и изображал на своих работах. В центре дома были более такие высокие, более большие, но Шагал был певец городской окраины. Он рисовал то, что он видел из окна своего дома. Причем существует мнение такое, которое мы пытаемся развеять, что Шагал рисовал вымышленный город, ничего подобного. Он как фотограф с камерой обскурой ставил ее там на своем чердаке и рисовал все, что он видел, буквально. Если забор был с оторванной доской, он его так и рисовал. Если это был ставни закрытые, то он их так и рисовал.
В 87 году под эгидой ЮНЕСКО праздновалось во всем мире столетие со дня рождения Марка Шагала, а Беларусь прославилась тем, что здесь была развернута такая жуткая антишагаловская кампания под эгидой ЦК Компартии Беларуси. Посыпались письма трудящихся, письма, написанные ветеранами войны, которые жили совершенно далеко от Витебска, от Беларуси, из поселка Новогрозненский Гудермесского района Чечено-Ингушской ССР. Писал ветеран войны Калашников Михаил Тимофеевич. Причем сразу видно, что этот человек не владел ситуацией не только там, в художественном каком-то плане, разрезе, не знал творчества Шагала, он даже не знал, что в статье Вознесенского «Гала» Шагала – это не имя художника. Слово «Гала» – это не имя. Вот он писал: «20 миллионов сложили головы на поле брани, защитили родину, мать Россию не для того, чтобы увековечивать врагов революции, подобных «Гала» Шагала». Мне пацану было 8-9 лет, и я, как сейчас, Вижу тех красногвардейцев, как они стояли у нас на квартире. Мой отец плел им лапти, а мать чинила шинели. Два брата ушли добровольно защищать родину от Колчака, Юденича, Петлюра и Краснова, а Галаша Гала помогал долларами иностранной интервенции, чтобы задушить нашу молодую республику Советов.
Сейчас, когда население отчасти привыкло к тому, что на картинах могут быть изображены не только богатыри или медведи, таких писем не пишут. Но понять, как повезло Витебску, что именно его крыши 100 с лишним лет назад увидел юный гениальный Шагал, здесь, на родине художника, по-прежнему понимают немногие. Кто такой Марк Шагал?
А что, вы считаете, что население Витебска не знает? Понятия не имею.
Я не в курсе ничего.
Кто-то известный.
Ну, Марк Шагал – это знаменитый витебский, ну, там, как сказать, деятель. Писатель такой или что?
Писатель.
Вы в его музее были?
А где он?
Спасибо.
Пожалуйста.
В мире всего 2 музея Марка Шагала. Один в Ницце во Франции, второй в Витебске во Франции. Музей в Ницце стал национальным, имея там 34 работы только Марка Шагала. А Витебский музей 4-й категории.
Шагал оказался во Франции. Там же поселился и другой знаменитый художник, выходец из Белоруссии, Хаим Судин. Кому-то удалось пересечь океан, и там появилась знаменитая могилевская актерская династия Дугласов. Кирк Дуглас, в первой жизни Иссурдемский, главный киноспартак. Его сын Майкл – мегазвезда Голливуда 80-х. Почти все лидеры еврейского государства старшего поколения отсюда. Первый президент Израиля Хаим Вейцман из Мотеля, что в Гродненской области. Демир Рослав Пинский. Из Белоруссии и нынешний министр иностранных дел Шимон Перес, он из местечка Вишнева, и бывший премьер Менахем Бегин, местечко Ружаны. Все они уехали до войны. Если бы они не уехали, мы бы ничего о них не знали.
Были времена, когда евреи составляли почти половину населения Белоруссии. После Второй мировой войны их тут осталось чуть больше 1%. Что стоит за этой статистикой, объяснять не надо, а представить невозможно. Более 700 тысяч белорусских евреев было расстреляно и сожжено в концлагерях. Жители местечка Мир окончили свои дни здесь.
В сегодняшнем мире евреев нет. Белорусские местечки стали историей. Историей с печальным концом. Расстрелянные и просто опустевшие, снесенные ветрами перемен. Я пытался найти те из них, где в начале прошлого века родились мои бабушки и дедушки. И нашел. Но там, на моей исторической родине, уже ничто не напоминает о былом. Обычная блочно-панельная тоска, а на месте еврейского кладбища с конца 20-х артиллерийское стрельбище. Сейчас в Беларуси живет, по некоторым данным, 60 тысяч евреев. Все они приехали после войны и мало что знают об истории своих предшественников. Но в Минской синагоге нам удалось найти специалиста по еврейскому вопросу в Беларуси.
Беларусь во время войны потеряла, ну, не 700, а 800 тысяч евреев, которые погибли здесь. Значит, почему такая большая цифра? Тут, понимаете как, с одной стороны, та скорость, с которой наступала германская армия, а с другой стороны, первый секретарь коммунистической партии Беларуси, большевиков, Пантелеймон Пономаренко, находясь в Москве 25 числа, издал декрет, в котором все паникеры, люди, которые без команды эвакуировались, объявлялись предателями. И как следствие их нужно было расстреливать.
Олег Косов вырос в православной семье по специальности литейщик, но неисповедимы пути Господни. Сегодня Олег преподает иврит и пользуется непререкаемым авторитетом и уважением в местной синагоге.
Я в газете, в рекламе прочитал объявление, что приглашаются все желающие изучать иврит. Позвонил по телефону, причем сразу предупредил, что я русский. Мне сказали, вас об этом не спрашивают. Вы хотите изучать или не хотите? Вот что спрашивают. Сказал, да, хочу. Пришел в группу и начал изучать. Сначала, конечно, было очень трудно и даже немножко страшно. Когда я пришел в группу, услышал там «Ани, Шма, Бавакаша», ведь я же кроме слова «Шалом» вообще ничего не знал. После месяца занятий я посмотрел, что я уже сам знаю, что такое «Мани, Шма, Бавакаша». А еще через несколько месяцев, оказывается, То, что я уже знаю чуть-чуть больше, чем те, кто сразу кричали «Маниш, мабы, выкаша» и потом ушли. Через два года, когда я уже начал преподавать, ко мне записался один из тех людей, который говорил «Маниш, мабы, выкаша». Когда он пришел ко мне на урок, я подошел к нему и сказал: «Ну, привет, Сема, как дела?» Он говорит: «Слушай, как мне ужасно стыдно, я еврей и не могу выучиться, ты уже, пожалуйста, преподаешь».
Себя он называет евреем в первом поколении, и должность хранителя еврейской памяти и культуры исполняет серьезно. О судьбе белорусских местечек Олег говорит с личной печалью.
Да, это все исчезло навсегда. И это, пожалуй, уже не восстановить.
Мужчины из местечек, успевшие бежать от нацистских расправ, вместе с попавшими в окружение красноармейцами уже к исходу того лета организовали партизанские отряды. Среди первых лесных командиров Рувим Голланд, Хаим Варгартик, Илья Рутман. В послевоенное время их имена не упоминали в официальной истории партизанского движения, стыдливо и безымянно воздавая почести славным сынам белорусского народа. Впрочем, по большому счету, так оно и было. Евреи столетиями жили рядом с белорусами, воевали и погибали они тоже вместе.
Стереотипные представления о национальном характере верны лишь отчасти. Гордые грузины, бесшабашные русские. Белорусский народ принято называть терпеливым. Это так и не так. Белоруссия никогда не знала независимости. Многие века одна империя сменяла тут другую. Но в годы фашистской оккупации белорусы показали завоевателям оборотную сторону своего долготерпения. А еще белорусский народ называют рассудительным. Вот он и рассудил, что Гитлер — это чересчур.
Мы в лесу неподалеку от городка Нарыч. Во время войны здесь был штаб партизанской бригады имени Ворошилова. Сейчас в Беларуси о партизанских подвигах вспоминают только по большим праздникам. Сами партизаны не обижаются, понимают, сегодня другие проблемы. А скоро и обижаться будет некому. В краях, куда мы приехали, из тех, кто сражался в этих лесах с фашистами, сейчас живы только двое. Один из них – Михаил Трофимович Чернявский.
Вот здесь видите, установлены землянки. Здесь, кроме штабных землянок, были такие землянки, где размещалась типография, печаталась областная подпольная газета, печатались партизанские листовки, затем распространялись по деревням и гарнизонам.
Какие тексты печатали подпольных партизанских типографиях? За Родину, за Сталина? Это печатали в других местах. А здесь? В марте 44 года группа белорусских партизан написала письмо лично Адольфу Гитлеру. Знаменитое послание запорожских казаков турецкому султану может показаться образцом вежливости по сравнению с этим. Это стихи. «Не сварила твоя баранья башка, что тонка окажется кишка. Видно, кобыла, что тебя родила, не мозгами, а мякиной котелок твой набила. Сматывайся из России, пока не поздно, говорим тебе серьезно. Не уйдешь добром, по горло накормим говном. Пока еще держитесь вы на волоске, но скоро получите хером по башке. И от твоего бандит фашистского гнезда останется только...» Замечательное произведение. Вот цитированию поддается с трудом. Вот на что способен русский язык, когда им по делу пользуются белорусские партизаны под руководством редактора «Полесской правды» товарища Эрдмана.
Вообще, правда о войне куда значительнее всего того, что они потом выдумали. Метафора о кровном братстве советских людей перестает быть метафорой в судьбе партизана Михаила Чернявского.
Был ранен под Кенигсбергом за 30 километров в ночном бою. Потерял много крови, потому что ранен был с вечера, а операцию делали, может, под утро. Ну, чья во мне кровь? Наверное, в Литве литовская, в Москве российская, в Казахстане казахская, много там украинцев было, медсестер. Вот, и я так спасся благодаря тому, что вот девушки, женщины в военное время сдавали свою кровь, безвозмездно сдавали. Но эта кровь спасала раненых наших солдат. Благодаря им я остался жить.
В советское время самыми знаменитыми белорусами были космонавт Климук и солисты ансамбля «Песниры». В 70-е годы «Песниры» вообще были, наверное, самым популярным ансамблем в СССР. И это при том, что они исполняли народные песни.
Ну, во-первых, народную песню, чтобы ее... Первые годы мы много ездили. Наверное, будем читать. Я даже много ездил, чтобы собирать фольклор. Мы ездили на... У нас такой очень песенный край, это Полесье. И мы собрали песни народные. И не то, что открыть какие-то песни, записать, исполнить. Хотя в программу вошли некоторые песни из этих. Но это было интересно. И ощущение, как поют люди. И на глаза посмотреть, как они исполняют. Потому что, наверное, та теплота, с какой они поют, та наивность в народной песне, которая в то же время мудрость в народной песне, она меня больше вдохновляла всегда.
Сейчас для песнеров время не самое легкое. Эпидемия распада докатилась до вокальных коллективов, и ныне в Белоруссии есть просто песнеры и белорусские песнеры.
Перестройка привела к распаду очень много коллективов. Из каждого коллектива получилось 2-3 коллектива. Это московские, я говорил об этом, московские коллективы, как «Самоцветы», «Пламя», «Земляне». Нет, «Земляне» — это ленинградский коллектив. Еще какие-то группы. «Синяя птица». Сейчас в Америке я был на гастролях, и я объявление прочел, выступают песнеры. Я думаю, кто же там с песнеров может быть? Там один скрипач, который проработал у нас, правда, он много и хороший музыкант, я считаю его. Но направление было абсолютно другое, они пели наши старые песни. Ну, слабые, поэтому его быстренько убрали оттуда, без моего вмешательства.
Но Владимир Мулявин смотрит на это философски, считая, что зрители сами разберутся, чья Вологда-гда-гда-гда лучше. А в том, что зрителей у песнеров всегда будет достаточно, можно не сомневаться. Во-первых, это талантливо, а во-вторых, ностальгично.
Например, «Беловежская пуща» считается у нас самой такой популярной песней. И воспринимает как песню и как такое напоминание о том, что у нас было. Потому что не буду говорить, что в «Беловежской пуще» подписано под какие-то документы. Как хорошее лирическое, о хорошем крае, прекрасном, о красоте, о природе.
До сих пор невозможно понять, как в самом центре Европы удалось сохранить довольно большой участок земли с по-настоящему девственной природой. И к западу, и к востоку отсюда все более или менее природное давно уничтожено. А здесь, в звенящей тишине, стоят 500-летние дубы, под которыми бегают косули и олени. Нереальность этой картине придает еще и то, что по пуще, без всякого присмотра, бродят дубры. Эти вполне реликтовые звери – неформальный символ Беларуси. Их изображения здесь встречаются даже чаще, чем профиль Ленина.
Чтобы увидеть символ Беларуси, надо приехать к самой ее границе. Отсюда до Польши всего несколько километров. Мы в Беловежской пуще, в самом знаменитом заповеднике Советского Союза. Впрочем, при чем тут Советский Союз? Беловежская пуща была заповедником еще при Иване Грозном. В настоящее время поголовье символов здесь 300 штук.
Невозможно представить, что у кого-то поднялась рука истребить эту красоту. Но в 90-м году здесь убили последнего зубра. Потом зубриное население Беловежской пущи пришлось восстанавливать. Слава богу, тогда они сохранились в немецких зоопарках.
Кормят один раз в день у нас в вольерах. Этих трех зубров, которых вы здесь видели, кормят каждый день в протяжении весны, лета, осени, зимы. Но в пуще, в природе, кормят зубров только зимой. Это примерно наступает кормление, когда выпадает первый снег. Когда в лесу корма добывать трудно. А в наших экскурсионных вольерах, питомнике, животных кормят иногда летом дважды в день, зимой один раз в день.
Говорят, что Беловежская пуща называется так потому, что здесь недалеко есть башня Белая Вежа. Башню в 13 веке построили литовские князья Радзивиллы. С тех пор здешние леса – место привилегированной охоты. Сначала охотились князья и короли, потом члены императорской фамилии. Позже тут любили пострелять генеральные секретари. В декабре 91 года в пущу приехали бывший первый секретарь Московского городского комитета КПСС Ельцин, бывший первый секретарь ЦК Компартии Украины Кравчук и бывший член парткома Белорусского госуниверситета Шушкевич. В неформальной обстановке они намеревались обсудить перспективы демократической жизни своих тогда еще союзных республик.
В Советском Союзе все главные партийные решения принимались коллегиально
но келейно. В баньках, на заимках, в охотохозяйствах, на госдачах. Привычка вторая натура. И для решения фактической ликвидации Советского Союза бывшие партийные лидеры приехали в Беловежскую пущу, в совминовскую резиденцию в Вискулях. Не удивляйтесь, их баньки и заимки всегда выглядели примерно так.
Потом те люди, которые, в общем-то, не участвовали в процессе серьезных разговоров, а были где-то в километре, написали очень много воспоминаний о Беловежской пуще. Ну, главное сводилось к тому, что, в общем, искали, что-то такое жареное. И в основном было так, что вот они были прямыми свидетелями того, что это было сделано, утворено, в общем-то, не то, что не совсем в трезвом состоянии, а в совсем не трезвом состоянии. Только я могу сказать, что это, в общем-то, чистая глупость. Это все вранье.
Для того, чтобы исчез Советский Союз, оказалось достаточным 3 подписей. Впрочем, это скорее убийство по неосторожности, чем умышленное убийство. Вряд ли, подъезжая к Вискулям, подписанты думали о распаде великой державы. А в результате почти у каждого республиканского партсекретаря, включая даже тех, кто ничего тут не подписывал, оказалось по своему маленькому Советскому Союзу.
Выпивай!
Я же не знаю.
Это мы, белорусы, из братней Руси.
Мы выйдем с шильными родами на вольный, ровный наш простор. Я придерживаюсь правила, что больше заслуживает быть гимном вот этот гимн, написанный в 18 году.
Мы, белорусы, с братнею Русью.
И дальше не помню.
Вы знаете, это не тот гимн, который я бы хотел видеть гимном.
Мы, белорусы, с братней Русью, разом шукали к счастью дорог. Битве за волю, битве за долю.
Вы знаете что? Я вообще живу в другой среде. Я живу, у меня интерес кончается 18 веком, как исследователя. Поэтому мне легче вам спеть или прочитать стихи древние, нежели современные. По той простой причине, что для меня мир тот более родной и более естественный, чем мир сегодняшний. Я в этом мире физически вроде существую, а в том мире я существую духовно.
Мы, белорусы, с братней Русью, разом шукали к счастью дорог. Битва за волю, битва за долю, ее и забыли мы, как первому.